Глава 7. 8 апреля 1971 года. На базе города Святославля. Приехали на базу, зашли внутрь, во дворе увидели Никифоровну, о чем-то разговаривающую со Степаном. Поздоровались, вошли следом за Никифоровной, заговорщицки подмигнувшей нам. Совсем что-то распоясалась старушка. Видимо, так разозлило ее неожиданное увольнение после стольких лет честной службы, что решила оторваться под конец по полной. Очень надеюсь, что голову при этом она сохраняет холодной и все делает тщательно. Связями должна была обрасти за время работы колоссальными, да и понимает неплохо, что и как работает, и как концы прятать. Иначе как бы на неприятности не напросилась вместо почетной пенсии. Никифоровна порадовала. Заведя нас в угол одного из складов, показала большой свернутый в рулон ковер и еще два очень толстых и относительно коротких рулона, завернутых в коричневую бумагу. Ковру я очень обрадовался. Это было как раз то, что мне нужно. Очень большой размер, судя по рулону. Застелю пол на чердаке. Тепло будет и слышимость поменьше. А вот про два других рулона не понял и вопросительно посмотрел на Никифоровну.
«Да я же помню, что ты мебель на чердак из поддонов делать будешь», — начала объяснять она. «И кровать тоже. Значит, матрас понадобится. Не будешь же ты одеяло скатывать и подстилать, чтобы не жестко было. А нам тут как раз матрасы привезли большие, размером 160 на 200. Такие очень редко привозят. Вот я и отложила два для тебя. Матрасы не очень толстые, но если один на другой положить, то получится очень хорошо».
Я подошел к рулонам и отвернул бумагу на одном из них. Действительно, скатанный валиком полосатый матрас. Я уже забыл про такие. Насколько помню, он ватный. Надо будет выбивать регулярно и на солнышке летом просушивать. А так отличная вещь. В детстве именно на таком спал, только меньшего размера. Помню, что периодически надо было его взбивать и руками разминать, чтобы вата внутри распределялась равномерно, а то она слеживалась и сбивалась в комки периодически. «Спасибо большое, Анна Никифоровна». Искренне поблагодарил ее. Очень нужная вещь, размер прямо отличный. А то я уже подумывал, где матрас брать. А тут вы так удачно предложили. Спасибо огромное еще раз.
«Да ладно тебе», — смутилась Никифоровна. «Вы же не чужие люди. Давайте-ка подхватывайте все и грузите, а то время уже позднее. Да и не стоит машине долго у ворот базы стоять, внимание привлекать лишнее».
Мы с Ахмадом споро перетаскали рулоны к машине. Один матрас кое-как впихнули на заднее сиденье. Второй вместе с ковром пришлось крепить на багажнике. Вдвоем справились быстро и повезли довольные все это богатство домой. Дома обнаружил Игната, который работал в сенях. Оказалось, что он сразу после работы пришел к нам и продолжил делать лестницу. Его, похоже, привлекала не столько возможность заработка, сколько работа над этим проектом. Он с таким энтузиазмом стал показывать мне, что уже успел сделать, объяснял, где есть сложности, как он придумал их решить. Было очевидно, что это первая, но далеко не последняя винтовая лестница, которую он сделает. И прогресс был уже неплохой, и столб уже стоял, и половина ступенек была приварена. Подозреваю, что деда Ариста вскоре племянник поставит перед фактом, что в доме им тоже нужно что-то подобное. Да и у Ахмада глаза стали как-то подозрительно поблескивать, пока он рассматривал, что уже сделал Игнат. «Тоже загорелся, понял я. Ахмад сам рукастый, умеет и любит работать с металлом. Вполне возможно, что придумал уже, где ему в его особняке пригодится такая винтовая конструкция». Перетаскали в дом матрасы и ковер. Матрасы я пока постелил прямо на свой продавленный диван. Совсем другое качество сна теперь будет, однозначно. Ковер постелили прямо на пол в гостиной, чтобы малая играла и не простужалась. Ковер был очень большой, занял весь пол в гостиной и оказался при этом довольно красивый по расцветке, с затейливыми восточными узорами по всей поверхности. Там были и цветы, и птицы, и причудливые изогнутые листья. Думаю, что малышка с большим удовольствием будет не только играть на нем, но и рисунки рассматривать. Пусть пока ковер у гостиной лежит, а вот когда мама с Аришкой к Ахмаду переберутся, тогда на чердак его затащу, решил я. И надо тузика дрессировать и контролировать. Если он этот огромный новый красивый ковер обоссыт или погрызет, боюсь, бабушка его на месте убьет. А мне потом скажет, что Песель сбежал или под машину прыгнул. Ахмад практически сразу поехал домой,
захватив с собой Игната, который на сегодня уже закончил работу и с удовольствием согласился на предложение жениха моей мамы подвезти до дома. Я хотел было заняться обустройством чердака, но был перехвачен женщинами, которые, всучив мне два ведра, вытолкали за водой на колонку. Тяжело вздохнув для вида, пошел к калитке. Ладно, помогать надо, к тому же для физо таскать ведра с водой дело неплохое. Вот только как вышел из сеней, так и замер. Около калитки кто-то торчал. Четко был виден темный мужской силуэт. Первая мысль почему-то была, кто-то из Зауровых сюда уже приперся. Я сильно разозлился. Одно дело по улицам за мной бегать, другое — прийти сюда, где живут моя бабушка, мать и мелкая племянница. Бросив ведра на пороге, метнулся в сени, схватил топор и рванул к калитке, готовый ко всему. Фигура аж подалась назад от моего натиска. Да, видать, и топор блеснул в свете луны.
«Тише, тише!» — услышал я удивленный голос отца. «Чего ты такой взвинченный?» «Отец?» — удивился я, тут же спрятав топор за спиной. «А что ты пришел?»
«Так сам же позвал, на внучку посмотреть». Несколько смущенно ответил он.
«А что ты с топором к калитке бегаешь так энергично? Проблемы какие? Не меня ждал, так кого? Что такой встречи заслуживает?»
«Да пустяки. Думал, хулиганы какие?» — отмахнулся я. «К чему мне посвящать отца в мои проблемы с братьями Зауровыми? Где он живет и где я? Что он бросит сейчас все свои московские дела и побежит со мной их искать, чтобы по черепу настучать? Ой, не верю».
«Да ты проходи, проходи», — сказал я. «Мы как раз чайник закипятили пару минут назад. Попьем».
Отец пошел за мной, я провел его мимо ведер, мы тихонько разулись и вошли в кухню. Бабушка с мамой мирно сидели и пили чай за столом, малая пищала из комнаты.
«Тарас!» —
подскочила со стула мать, и лицо ее нельзя было назвать обрадованным. Ну а бабушка и вовсе встала в позу разъяренной кошки и грозно сказала.
«И чего ты сюда приперся? Столько лет знать не знал нас и детей своих, а теперь вот он тут. Любуйтесь на красавца столичного».
«Так, все тихо, это я его позвал. Пусть на внучку свою посмотрит», — сказал я громко, чтобы пресечь начавшуюся свару.
«По какому это праву?»
— окрысилась бабушка уже на меня.
«Да по разным правам», — жестко ответил я. «По-человеческому. Дед имеет право на внучку глянуть. Без него ее бы не было. Обида обидами, а нужно себя как люди вести. И как единственный мужик в этом доме, и как человек, что тоже тут живет с вами и за Ришкой присматривает».
Бабуля как-то сразу сдулась и села обратно за стол. И мама ничего говорить не стала. «Ну, пойдем», — сказал я Тарасу и повел его в комнату к Аришке. Малая сразу затихла при виде постороннего человека. Стояла в кроватке, поблескивая глазками, и с интересом смотрела на пришельца. Валявшийся под кроваткой на боку тузик только в этот момент счел нужным проснуться и зарычать на незнакомого человека, что уже давно был в доме. «Да уж, охранник из него тот еще». С другой стороны, ну не нужна мне тявкалка, которая каждого прохожего будет обгавкивать без всякой нужды. «Тузик, вались на бок и сни свои собачьи сны дальше», — велел я, и щенок понял, что агрессивное поведение неприемлемо. Спать не лег, но рычать перестал. Обернувшись к отцу, увидел, что глаза его блестят. Он как вошел, так и стоял неподвижно, не сводя глаз с малой.
«Ты это, подходи, на руки ее возьми, что ли», — сказал я и смотался из комнаты на кухню.
Так он тут разревется. А я не люблю смотреть на мужские слезы. Я даже дверь за собой прикрыл. «Так, где тут у нас кружка чайная еще одна?» — спросил я. Больше, чтобы нарушить тишину на кухне, а не потому, что не знал, где ее найти.
«Ты что, еще и чаем его поить собрался?»
Опять пошла в атаку бабушка. «Да уж, никаких сомнений, подполковник».
«Сынок, если его тут Ахмат увидит, я не знаю, что будет», — прошептала мама, наклонившись ко мне.
«Да, буду. Чай мы не варвары, а нормальные люди», — ответил бабушке и, понизив голос, продолжил, смотря на маму. «А Ахмаду я, если хочешь, сам расскажу, что приводил отца на внучку смотреть, и что у него семья из жены и трех детей в Москве счастливая. Пусть знает, что в тебя нормальные мужики влюбляются, перспективные. Уважать больше будет». Тарас вышел из комнаты с малой на руках минут через пять, с довольным лицом, а малая доверчиво к нему прижалась, сел за стол на табурет, что я для него приготовил. «Вот твой чай, отец», — подвинул я к нему кружку.
Проверь, если остыл, я кипятка подолью. Повисла напряженная тишина. Даже вид довольной Аришки бабушку с мамой не расслабил. Чтобы разбить лед, я спросил Тараса. «Так что все-таки, отец, посоветуешь? Поступать мне на дневное или на заочное?» Тот сообразил, в чем смысл этого вопроса, и стал охотно рассказывать, что поступать мне стоит именно на дневное и никак иначе. Объяснял преимущества обучения на стационаре, как он сможет за мной присматривать и помогать. Рассказал про военную кафедру и то, насколько сильно отличается служба в армии, когда ты офицер, а не простой солдат. Тем более, что, скорее всего, после дневного мне грозят только трехмесячные сборы. Исключения бывают, иногда посылают служить и на год, и на два, но это редко. На памяти отца такое всего пару раз было с выпускниками их военной кафедры. Тем более он похлопочет, чтобы специальность у меня была как раз та, что не в дефиците. Сработало. При виде заботы о будущем своего отпрыска и бабушка, и мама оттаяли. Я им прям продемонстрировал, что Тарас может принести пользу для меня, а тут уже не до прежних свар. Обстановка за столом стала не такой напряженной, и еще чуть улучшилась, когда Тарас выложил на стол, достав из-за пазухи, пакет из серой оберточной бумаги. «Это для внучки. Неваляшка». Неваляшка оказалась достаточно милой, красной, из двух частей, с шариками вместо рук, с белыми оборочками вокруг лица, типа чепчик. Такой игрушки у нас не было. Аришку немедленно опустили на новый ковер в гостиной, и она с восторгом принялась толкать игрушку и радоваться, когда она снова возвращалась в вертикальное положение. Где-нибудь с полгода назад она вообще бы стала для ребенка абсолютным хитом, ну и сейчас очень неплохо подошла для детских забав.
Тарас ничего не понимал. Как-то буквально за несколько месяцев его сын Павел превратился из балбеса, который недоуменно зыркал глазами на все вокруг, в прожженного дельца, который вел себя и разумно, и хладнокровно. Когда он вчера выложил на стол эти таблероны, Тарас просто обалдел. Где он взял в этой своей глухой деревне швейцарский шоколад? И ведь не сам съел, не девчонке своей подарил или брату с сестрой. Тарас отметил их жадный взгляд на шоколад, ему презентовал. Да и для чего? Чтобы он своим московским детям отдал, о которых он им никогда не рассказывал. Понятно почему. Дети всегда ревнуют друг друга в таких ситуациях. Он потому и за счет невероятных ухищрений старался встречаться и с Пашкой отдельно от Тимура с Дианой. Боялся, что дети от разных матерей начнут ревновать и передерутся друг с другом. Да и вообще происходящее было очень странным. Два с небольшим месяца его не было, а Пашка с Тимуром уже не только познакомились, но цепали друг другу слово. А хулиганистый Тимур слушает Пашку, чуть ли не рот открывает, внимание. И Диана уже не выглядит, как дикий волчонок. Стала общаться значительно ровнее и спокойнее. Пропал прежний надрыв, когда она то улыбнется, то в слезы сразу. Но больше всего его шокировала нынешняя сцена. Пашка на его глазах заткнул зловредную бабку и поставил ее на место буквально несколькими словами. Ту самую бабку, на которую раньше постоянно жаловался отцу, что она его подзатыльниками по дому гоняет. После ухода Тараса я подошел к бабушке, приобнял ее сзади и погладил ее по морщинистым рукам. Не обиделась, ба?
«Какая я тебе ба?»
— вроде бы раздраженно сказала бабушка, но вырываться не стала, и я понял, что все в порядке. «Завтра к Аннушке пойду, в библиотеку», — сказал я. «Спасибо за подсказку». «Завтра у нас как раз математик заболел, и урока не будет последнего, так что у меня будет полно времени признакомиться с новым репетитором и, может, как раз оценить его». В семье после ухода Тараса снова наступил мир. Возможно, этому способствовали также и два новых матраса и ковер. При таких важных покупках, да когда еще и в долги не пришлось залезть из-за моих накоплений, расстраиваться было совсем не с руки». Будь у меня семья пьющей, так могли бы еще и отметить как следует. Утро пролетело быстро, и вот я уже прямо из школы иду в библиотеку. На выдаче стоит женщина лет 30, худая и блеклая брюнетка. Есть такие женщины, которые безо всякого интереса к своей внешности относятся, даже не пытаясь получше выглядеть. Меня это удивило, я их больше в 21 веке встречал, особенно когда по западным странам путешествовал. Но вот гляди-ка, ты и здесь такая нашлась. «Здравствуйте, это вы, Аннушка?» — спросил я вежливо. Проигнорировав меня, брюнетка крикнула в сторону. «Аннушка, тебя спрашивают», после чего, по-прежнему не замечая меня, села в уголке на стул между высокими книжными полками. Впрочем, я тут же забыл про эту не очень вежливую работницу библиотеки, потому что из-за полок вышла и подошла к стойке Аннушка. Я ее, блин, сразу узнал. Ровно такие же блондинки были очень популярны после краха СССР в специфических фильмах про немецких сантехников и домохозяек. Секс-бомба. Что сказать? Все при ней. Тонкая талия, пышная грудь, ноги от ушей. И улыбка такая на пухлых губах, что мужское сердце сразу начинает биться раза в два быстрее. Одно спасение от такого возраста, когда с гормонами полегче. Но в мои 16 лет... В 21 веке, правда, мне было бы проще, не только из-за возраста, но и потому, что это лицо наверняка было бы уже изуродовано силиконовыми губами. Никогда этого не понимал, и меня это всегда больше злило, чем возбуждало. Но сейчас о такого рода извращениях никто и не помышлял. Губы Аннушки были правильной формы, и без силикона были дивно хороши. Репетитор, блин, по химии, ага. «Что вы хотели?» — спросила меня девушка, которой ожидаемые после слов бабушки 28 лет я никак бы не дал. Скорее, 22. «Экая молодец!» Обратилась ко мне не на «ты», как к парнишке со школьным портфелем, а как к солидному молодому человеку. «Да вот хотел привет передать от Эльвиры Домрацкой и ее просьбу со мной химией позаниматься. Я заплачу за уроки». Прозвучали мои слова совершенно двусмысленно. Особенно, когда Аннушка облизнула губы, и я споткнулся посредине последней фразы. «Учебник есть с собой?» — спросила меня секс-бомба. «У меня как раз перерыв. И тут есть кабинет свободный. Могли бы сразу и проверить, что у тебя с химией и сколько придется поработать». «Ох ты ж! Вроде совершенно нейтральные фразы сказал, и по делу, но с такими интонациями, что мурашки пробежали по спине, и ассоциации в голове заплясали совершенно другие. Свободный кабинет, блин. Проверит она, что у меня с химией. Я так экзамен не то что на 5, на троечку хорошо, если вытяну. Интересно, а бабуля давно эту Аннушку вживую видела?» Мелькнула в голове мысль. «Она меня к ней сознательно отправила? Или не подозревает о возможных побочных эффектах?» Учебник я, конечно, захватил, хотя химии сегодня в школе и не было. «Ну что ж, пойдем сейчас и мои знания проверим».